какими вы будете. Океан был как зеркало. Вода у берега была такая спокойная, что темные мочала водорослей на дне, обычно колеблющиеся, висели в глубине неподвижно. Кондратьев завел субмарину в бухту, поставил ее впритык к берегу и сказал: «Приехали!» Пассажиры зашевелились. «Где мой киноаппарат?» — спросил Славин.
«Я на нем лежу», — отозвался Горбовский слабым голосом. «Мне очень неудобно. Можно я вылезу?»
Кондратьев распахнул люк, и все увидели ясное голубое небо. Горбовский вылез первым. Он сделал по камням несколько неверных шагов, остановился, пошевелил носком сухой плавник.
«Как здесь хорошо!» — вскричал он. «Как мягко! Можно я лягу?»
«Можно!» — сказал Славин. Он тоже выбрался из люка и сладко потягивался. Горбовский сейчас же лег. Кондратьев сбросил якорь.
«Лично я, — сказал он, — лежать на плавнике не советую. Там всегда несметно песчаных блох».
Славин, неестественно растопырившись, стрекотал киноаппаратом.
«Сделай лицо», — строго сказал он.
Кондратьев сделал лицо.
«Прекрасное лицо», — воскликнул Славин, припадая на колено. «Я не все понял насчет песчаных блох», — подал голос Горбовский. «Они что, Сергей Иванович, прыгают или могут укусить?»
«Могут и укусить», — ответил Кондратьев. «Да оставь ты меня в покое, Евгений. Собирай плавник и разводи костер».
Он полез в люк и достал ведро. Славин сел на корточки и стал брезгливо копаться в плавнике двумя пальцами, выбирая щепки покрупнее. Горбовский с интересом следил за его манипуляциями.
«И все-таки, Сергей Иванович, я не все понял насчет блох».
«Они прогрызают кожу», — пояснил Кондратьев, ополаскивая ведро техническим спиртом. «И там размножаются».
«Да», — сказал Горбовский и повернулся на спину. «Это ужасно».
Кондратьев набрал в ведро пресной воды из запасов на субмарине и спрыгнул на берег. Молча и ловко он собрал плавник, разжег костер, подвесил ведро над костром и достал из своих необъятных карманов леску, крючок и коробку с наживкой. Славин подошел с горстью щепок.
«Следи за костром», — приказал Кондратьев. «Я наловлю окуньков. Я мигом».
Прыгая с камня на камень, он перебрался на большую замшелую скалу, выступавшую из воды в 20 шагах от берега. Повозился там немного и застыл. Утро было тихое. Солнце, выбравшись из-за горизонта, уставилось прямо в бухточку и слепило глаза. Славин сел по-турецки у костра и стал подкладывать щепочки.
«Изумительное существо, человек», — вдруг произнес Горбовский. «Проследите его историю за последние 100 веков. Какого огромного развития достиг, скажем, производственный сектор? Как расширились области исследовательской деятельности? И с каждым годом появляются все новые области, новые профессии. Вот я недавно познакомился с одним товарищем. Он учит детишек ходить. Очень крупный специалист. И он рассказал мне, что существует очень сложная теория этого дела».
«Как его фамилия?» — лениво спросил Славин.
«Его фамилия? Елена Ивановна. А фамилию я не знаю. Но я не об этом. Я хочу сказать, что вот науки и способы производства все время развиваются, а развлечения, способы отдыха, все остаются такими же, как в Древнем Риме. Если мне надоест быть звездолетчиком, я могу стать биологом, строителем, агрономом, еще кем-нибудь. А вот если мне, скажем, надоест лежать, что тогда останется делать? Смотреть кино, читать, слушать музыку или еще посмотреть, как другие бегают на стадионах. И все. И так всегда было. Зрелище, игры, игры и зрелище. Короче говоря, все наши развлечения сводятся в конечном счете к услаждению нескольких органов чувств. Даже, заметьте, не всех. Вот, скажем, никто еще не придумал, как развлекаться, услаждая органы осязания и обоняния».
«Ну, еще бы», — сказал Славин.
«Массовые зрелища и массовые осязалища, и массовые обонялища».
Горбовский тихонько хихикнул.
«Вот именно», — сказал он, — «обонялище. А ведь будет, Евгений Маркович, непременно когда-нибудь будет.
Так ведь это закономерно, Леонид Андреевич». По-видимому, законы природы таковы, что человек в конечном счете стремится не столько к самим восприятиям, сколько к переработке этих восприятий, стремится услаждать не столько элементарные органы чувств, сколько свой главный воспринимающий орган — мозг. Славин выбрал из плавника еще несколько щепок и подбросил в костер. Отец рассказывал мне, что в его время кое-кто пророчил человечеству вырождение в условиях изобилия. Все, где будут делать машины, на хлеб с маслом зарабатывать не надо, и люди займутся тунеядством. Человечество, мол, захлестнут трутни. Но дело-то как раз в том, что работать гораздо интереснее, чем отдыхать. Трутнем быть просто скучно.
«Я знал одного трутня», — серьезно сказал Горбовский. «Но его очень не любили девушки, и он начисто вымер в результате естественного отбора.
И все-таки я думаю, что история развлечений еще не окончена. Я имею в виду развлечения в старинном смысле слова. И обонялища какие-нибудь будут обязательно.
Я хорошо представляю это себе».
«Сидят 40 000, — сказал Славин, — и все как один принюхиваются. Симфония «Розы» в томатном соусе. И критики с огромными носами будут писать в третьей части впечатляющим диссонансом в нежный запах двух розовых лепестков врывается мажорное звучание свежего лука.
В огромном зале лишь немногие смогли удержаться от слез».
Когда Кондратьев вернулся со связкой свежей рыбы, звездолетчик и писатель довольно ржали перед затухающим костром.
«Что это вас так разобрало?» — с любопытством осведомился Кондратьев.
«Радуемся жизни, Сережа», — ответил Славин. «Укрась и ты свою жизнь веселой шуткой».
«Могу», — сказал Кондратьев. «Сейчас я почищу рыбу, а ты соберешь кишки и зароешь вон под тем камнем. Я всегда там зарываю».
«Симфония «Могильный камень», — сказал Горбовский. «Часть первая — Аллегро нон троппо». Лицо Славина вытянулось. Он замолчал и стал глядеть на роковой камень.
Кондратьев взял камбалу, шлепнул ее на плоский камень и вытащил нож.
Горбовский с восхищением следил за каждым его движением.
Кондратьев одним ударом наискосок отделил голову камбалы, ловко запустил под кожу ладони, мгновенно извлек камбалу из кожи целиком, словно снял перчатку. Кожу и выпавшие внутренности он бросил Славину.
«Леонид Андреевич», — сказал он, — «принесите соли, пожалуйста». Горбовский, не говоря ни слова, встал и полез в субмарину. Кондратьев быстро разделал камбалу и принялся за окуней. Куча рыбьих внутренностей перед Славиным росла.
«А где соль?» — воззвал Горбовский из люка.
«В продовольственном ящике!» — откликнулся Кондратьев. «Направо!»
«А она не поедет?»
— с опаской спросил Горбовский.
«Кто она?»
«Субмарина. Тут направо пульт управления».
«Справа от пульта ящик!» — сказал Кондратьев.
Было слышно, как Горбовский ворочается в кабине.
«Нашел!» — радостно заявил он. «Все нести, тут 5 килограмм».
Кондратьев поднял голову.
«Как так 5? Там должен быть маленький пакет».
После минутной паузы Горбовский сообщил.
«Да, действительно, сейчас несу».
Он выбрался из люка, держа в вытянутой руке пакетик с солью. Руки у него были в муке. Положив пакетик возле Кондратьева, он со стоном:
«О, мировая энтропия!»
Приноровился было снова лечь, но Кондратьев сказал: «А теперь, Леонид Андреевич, принесите-ка, пожалуйста, лаврового листа».
«Зачем?» — с огромным изумлением спросил Горбовский. «Неужели 3 взрослых пожилых человека, 3 старика не могут обойтись без лаврового листа? С их огромным опытом, с их выдержкой».
«Нет уж», — сказал Кондратьев, — «я обещал вам, Леонид Андреевич, что вы хорошо сегодня отдохнете, и вы у меня отдохнете. Марш за лавровым листом».
Горбовский сходил за лавровым листом, а затем сходил за перцем и кореньями, а потом отдельно за хлебом. Вместе с хлебом он в знак протеста приволок тяжеленный баллон с кислородом и язвительно сказал: «Вот, я принес заодно, на всякий случай, если надо».
«Не надо», — сказал Кондратьев, — «большое спасибо, отнесите назад».
Горбовский с проклятиями поволок баллон обратно. Вернувшись, он уже не пытался лечь. Он стоял рядом с Кондратьевым и смотрел, как тот варит уху. Мрачный корреспондент Европейского информационного центра при помощи 2 щепочек относил рыбьи внутренности к могильному камню. Уха кипела. От нее шел оглушающий аромат, приправленный легким запахом дыма. Кондратьев взял ложку, попробовал и задумался.
«Ну как?» — спросил Горбовский.
«Еще чуть соли», — отозвался Кондратьев. «И, пожалуй, перчику». «А?»
«Пожалуй», —
сказал Горбовский и проглотил слюнку. «Да», — твердо сказал Кондратьев, — «соли и перцу». Славин кончил таскать рыбью потроха, навалил сверху камень и отправился мыть руки. Вода была теплая и прозрачная. Было видно, как между водорослями снуют маленькие серо-зеленые рыбки. Славин присел на камень и загляделся. Океан блестящей стеной поднимался за бухтой. От горизонта неподвижно висели синие вершины соседнего острова. Все было синее, блестящее и неподвижное. Только над камнями в бухте без крика плавали большие черно-белые птицы. От воды шел свежий солоноватый запах.
«Отличная планета — Земля», — сказал он вслух.
«Готово!» — объявил Кондратьев. «Садитесь есть уху! Леонид Андреевич, будьте добры, принесите, пожалуйста, тарелки».
«Ладно», — сказал Горбовский, — «тогда я и ложки заодно».
Они расселись вокруг дымящегося ведра, и Кондратьев разлил уху. Некоторое время ели молча. Затем Горбовский сказал:
«Безмерно люблю уху. И так редко приходится есть».
«Ухи еще полведра», — сообщил Кондратьев.
«Ах, Сергей Иванович», — сказал Горбовский со вздохом, — «на 2 года не наешься».
«Так уж на Тагоре не будет ухи», — сказал Кондратьев.
Горбовский опять вздохнул. «Может быть, и не будет. Хотя Тагора — это, конечно, не Пандора, и на уху надежда есть, если только комиссия разрешит ловить рыбу».
«А почему бы и нет?
В комиссии желчные и жестокие люди. Например, Геннадий Комов. Он наверняка запретит мне даже лежать. Он потребует, чтобы все мои действия соответствовали интересам аборигенов этой планеты. Откуда я знаю, какие у них интересы?»
«Вы фантастический нытик, Леонид Андреевич», — сказал Славин. «Ваше участие в комиссии по контактам — ужасная ошибка. Ты представляешь, Сергей Леонид Андреевич, с ног до головы покрытый родимыми пятнами антропоцентризма, представляет человечество перед цивилизациями другого мира».
«А почему бы и нет?» — рассудительно сказал Кондратьев. «Я весьма уважаю Леонида Андреевича».
«И я его уважаю», — сказал Горбовский.
«Я его тоже уважаю», — сказал Славин. «Но мне не нравится первый вопрос, который он намерен задать тагорянам».
«Какой вопрос?» — удивился Кондратьев.
«Самый первый. Можно я лягу?» Кондратьев фыркнул в ложку сухой, а Горбовский посмотрел на Славина сукоризной.
«Ах, Евгений Маркович», — сказала, — «ну можно ли так шутить? Вот вы смеетесь, а мне страшно, потому что первый контакт с новооткрытой цивилизацией — событие историческое. И при малейшей оплошности оно может повредить нашим потомкам. А потомки, должен вам сказать, глубоко в нас верят».
Кондратьев перестал есть и поглядел на него.
«Нет-нет», — поспешно сказал Горбовский, — «за всех потомков в целом я ручаться, конечно, не могу. Но вот Петр Петрович, тот вполне определенно выразился в том смысле, что он в нас верит».
«И чей же он потомок, этот Петр Петрович?» — спросил Кондратьев.
«Да подлинно сказать не могу. Ясно, однако, что он прямой потомок какого-то Петра. Мы, знаете, об этом с ним как-то не говорили. А хотите, я расскажу, о чем мы с ним говорили?»
«Хм», — сказал Кондратьев. «А посуду мыть?»
«Нет, я так не согласен. Сейчас или никогда? После еды надо полежать».
«Правильно», — воскликнул Славин и повалился на бок. «Рассказывайте, Леонид Андреевич».